молчал, над им Богу сердце просто.
Помолимся, братья. Господь, мы благодарны Тебе, что можем снова быть в общении. Благослови этот урок, это занятие. Направляй и наклоняй сердца наши к Тебе по великой милости Твоей. Аминь.
Аминь.
Садитесь, братья. Давайте домашнее задание мы немножко пройдем, а вообще у нас большая тема, третий урок. Так, все понятно было в домашнем задании, нет? Значит, устно. Объяснить особенности литературной формы посланий исторических и повествовательных текстов. Тише, братья, немножко. Нет, нет, я все. Нет. Что?
Литературный жанр, включая все эти пункты.
Да.
Просто там написано, есть другие жанры.
Да, мы и говорили, это основные жанры. Основные виды. Вот здесь существуют и другие виды литературных жанров, встречающихся в Библии. Например, генеалогия. Что такое генеалогия? Родословное, да? У евреев очень много, вообще у восточных народов. Например, казахи, они так понимают. Уважающий себя человек, интеллигентный, должен знать свою родословную до седьмого рода, не меньше. А если не знаешь, ты чуть ли не на уровне там раба. Это... И у евреев тоже так было. Много в Писаниях встречаем мы родословных, загадки и прочее. А 9 основных мы проходили.
Ну, у нас загадок нету, кроме тогда, когда Самсон...
Когда домашнее задание делаете, да, тогда возникают загадки.
Когда Самсон просто загадок, это части просто, да? А так загадки в Библии не написано.
Нет, есть еще. Где, братья, еще есть загадки?
Самсон.
А?
Самсон.
Самсон.
Самсон
человеческий. Ну, и загадки.
Это живо.
Но кто знает, это загадка. Ну, это в общем берется, не только библейские жанры. В общем, да? Братья, кто ответит? Объяснить особенности литературной формы послания, исторических и повествовательных текстов. Кто скажет? Это отдельный жанр. Что присуще ему? Пожалуйста.
Ну, попробуем. Послания обычно это письма, и у них, как правило, есть это введение, начало, то есть это приветствие, либо информация какого-то автора, либо той церкви. И в особенности послание имеет главную часть, основную часть. Это может быть в разной форме, там обычно жанр. Обычно это идет догматическое, ну и другие есть. И, как правило, все послания имеют заключение, и тоже в заключении в основном содержится приветствие и информация какая-то об авторе, либо получается.
Вот, братья, хорошо. Объяснить особенности литературной формы посланий, исторических и повествовательных текстов. Вот ищите еще в самом тексте, в самом изложении. Вот смотрите, пункт 2, второй абзац. Ну, то, что брат говорил, правильно. Здесь подчеркивается. Особенность повествовательных текстов заключается в том, что в них переданы не только сообщения о происшествиях. То есть, это не цель Евангелие или послание, передать только повествование. А что еще? Полная передача событий не является основной целью, но при помощи их описания автор стремится преподать какой-то урок. Это больше к Евангелию, наверное. Ударения, которые делает Библия в текстах, могут быть самыми различными. То есть, какие-то ударения. В этих книгах изложено учение. Второе. Объяснить, как можно определить цель автора. Вот это больше самостоятельно. Вы дома должны были разобрать. Как можно объяснить или понять цель автора? Вот если мы пишем письмо. Ну, иногда бывает, вот долго не виделись, да, пишут письма просто так, скажем. Ну вот, возьмем серьезное письмо, когда есть какой-то вопрос, и человек ли пишет, или Бог, вот в Откровении послание семи церквей. Находим послание семи церквам. Что, как можно определить цель автора? Что автор хотел? Ну, какая главная цель? Зачем он написал письмо?
Либо она или повторяется, или акцентируется особо на фоне другого.
По смыслу, да? Еще как?
Повторение.
Ну да, повторение. Обычно важную или главную мысль, цель подчеркивают не один раз. У вас бы, если бы, то вон подчеркнуто было бы желтым там или красным. А здесь вот в письмах по смыслу она подчеркнута. Так, письменное задание. Кто? Все сделали? Пожалуйста, сдайте письменные работы. Постараюсь. Братья, мы что, не включились или не работали? Кто не сделал домашнее задание, поднимите руки. А как понять, в чем дело?
Я все сделал.
А? Давайте разберемся, что времени не хватает, желания не хватает. Или... А? Работал?
Да, мне работа еще
допоздна. Остальные?
Я забыл.
Вот это да.
Ну, после этого сразу с успехами
пользуются. Времени мало. Ну, братья, да, как-то надо.
Еще раз, может.
Давайте это задание тут, может быть, и не такое, но важное. А вот следующее задание важное. Я не знаю, может быть, с братьями вашими решать, может, спевки отменить, сыгрывки отменить. У нас, например, когда курсы проходят, все отменяется. Никаких движений. Потому что, ну, вам надо закрепить дома. Нам надо проверить, как вы усвоили. А вы попели там и... Ну, это хорошо, но сейчас идут курсы. Может, так, таким путем пойти?
Просто, чтобы служители сказали ориентам и всем, что знали,
да.
Курсанты сейчас от всего...
Я думаю, это правильно. Еще бы вас от семей освободить, только как это сделать?
Ну, хорошо было, когда мы в Союз едем.
Гостям хорошо, кто-то ехал.
Я говорил,
сюда, с других мест,
тем легче. У нас, например, мы так делали, правда, не всегда. Те братья, которые по месту жительства, ну, в том городе живут, мы их тоже переселяли. Из дома на квартиру куда-то. Иногда они в самоволку бегают, а, в общем-то, живут в другом месте. Это тоже помогает. Давайте, братья, дальше тогда новый урок. Образные выражения. Цели урока. По окончании урока вы должны уметь видеть и правильно объяснять образные выражения. Второе. Объяснить разницу между видами образных выражений. То есть образные выражения тоже бывают разные. Третье. Рассказать о принципах толкования образных выражений. И четвертое. Рассказать о методах, применяемых в толковании. Но пока братья, трудно, наверное, что-то сказать о целях, понятно или непонятно, но в процессе изучения материала вам должны быть понятными эти цели. И завтра, если Господь позволит, мы по каждой цели, это важный урок. Краткий словарь мы пока упускаем, вернемся к нему. Вот первая подтема «Прямой и переносный смысл Священного Писания». Братья, прежде всего, Священное Писание надо понимать буквально. Есть мудрецы или заумники, все толкуют образно. Например, вот написано, открываем мы книгу «Бытие», первую главу, да? Книга «Бытие», давайте откроем, первая глава. Ты, наверное, тоже домашнее задание не сделал, поэтому опоздал. Братья, читаем 5 стих. Или вот с 1 стиха. Бытие, 1 глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Как надо понимать, буквально это или толковать? Вот есть такие толкователи, богословы так называемые, толкуют, говорят, ну это один день, это не меньше 1000 лет, или может быть эпоха. Это просто образно сказано, вот один день. Ну, как Бог может за один день столько делов переделать, да? Да, еще подкрепляют таким, у Бога один день, как 1000 лет. И 1000 лет, как один день. Если в контексте прочитать вот послание Петра, у Бога один день, как 1000 лет, там речь не идет о том, что Бог путает время. Прошло 1000 лет, он думает один день или наоборот. Там речь идет о верности Божией, о том, что Бог сказал, что он заберет церковь, и теперь много времени прошло. И апостол Петр говорит, верность Божия от этого не меняется. Пройдет 1000 лет или один день, верность Божия не меняется. Для верности Божией все равно хоть один день, хоть 1000 лет.
Интересно, вот, например, Конфон, да, ну, творение против эволюции все это разоблачает. Я думаю, это выгодно вот эволюционистам, потому что да. Это миллионы лет. А он приводит такой как бы факт, что вначале Бог сотворил отдельные травмы, да, потом светил. Он говорит, как земля, трава может 1000 лет без светил, без солнца, отрасти, не завять, все прочее. Как бы. Получается, буквально
день. За 1000 лет завянет, да? Братья, Библию надо понимать прежде всего буквально. От такой полуверы иногда происходит вот толкование. Это действительно шаг навстречу эволюционистам, безбожникам, кощунствующим, которые вот... И это шаг навстречу. Ну, вроде Бог за один день не мог, Бог управлял эволюцией всего-навсего. Бог управлял эволюцией. Все само собой развивалось, а Господь только наблюдал, поправлял где-то. И вот эта теория. Это, или, скажем... Но любые другие слова, их надо, ну, любые выражения, прежде всего, надо понимать буквально. Буквальное понимание Библии, по-детски простое, непосредственное отношение к ней, несет читателю великое благословение. Вот, братья, история так христианства показывает там, где... Библия, к Библии обращались как к книге жизни, там было благословение. Вот, братья, как вы считаете, вот наши курсы так вас удовлетворяют, как проходят? Но это уже наше неудовлетворение. Вот я, братья, что хотел сказать? Что особенно здесь происходит? Ничего. Вы обычные, мы обычные, учебники обычные. А что необычное? Слово Божие. Мы обратились к Слову. Еще мне важно, что, братья, вот это вот приподнятое такое, дух приподнятый, это еще потому, что мы много молимся. Я очень рад, вот Господь как-то расположил всех нас. Вы замечаете, наверное, в собрании столько молитв нету. А наши собрания были бы такими же благословенными, если бы было столько молитв. Если бы мы так обратились к Слову Божию. И так бы, вот, жить бы всегда так, да, парить над землей, то... Обычно да, но по-разному. Бывает, вот я не знаю почему, какие-то курсы, но обычно, ну, много, но бывает очень много, а бывает чуть поменьше. И вот от этого очень много зависит. Или мы копаемся, как черви в земле где-то внизу, да, или мы парим над землей выше, и все теряет значение, вот эти вот машины там, и дома наши, все как-то немножко теряет значение, а мы ближе к Богу. И вот в истории христианства всегда так было замечено. Когда люди обращались к Слову Божию, то начиналось пробуждение. И вот, скажем, история реформации Лютера. Мне приходилось быть... В Германии, в том месте, где... Ну, вообще интересно, немножко, несколько минут займу. Были мы, брат предложил, говорит, давайте в Бухенвальд поедем. Бухенвальд, знаете, концлагерь, страшный концлагерь. И вот поехали мы. Что я там пережил, я в жизни такого никогда не испытывал. Это ужасы, братья. Он стоит, этот лагерь, и там налажено так, что могли, восстановили, и очень много информации. Сколько людей прошло через этот лагерь, фотографии, останки вот этих измученных людей там. Тысячами туда заводили в ворота, а оттуда единицы выходили. Там не тысячи, а сотни тысяч туда заходили. Оттуда выходили только единицы. Но и на каждом шагу их уничтожали. На каждом шагу. Вот заводят отряд, скажем, новобранцев, прибывших. И вроде как медкомиссию проходить. Медкомиссию. Ну, на весы взвешали. Теперь вставай там это, рост мерить. Знаете, планка такая. А планка ходит по... Ну, прорезь, так вот, там какие-то фиксаторы, упоры, и вот планка замеряет рост. Оказывается, за этой планкой стоит солдат с винтовкой. Встал человек только, ему сюда дуло плюх, и, а тут же люк сразу, и туда падает в люк, а там печь кремирует, сжигают. Это страшно, братья. Здесь в лаборатории работали эти фашистские, там... лаборатории порезали, кроили там внутренности. Ну, в общем, виселица посреди этого концлагеря. Отдельно барак для евреев. Там вообще страшно, как вот и показано, рассказывают фотографии. Ну, скажем, посуда. Одна посудина у тебя. Это все... И для оправки, и для питания, и все-все. 10 тысяч заключенных в одном бараке. Лежат как селедки, вот так несколько ярусов. И так просто лежат, вот как селедки. Там отдельно барак для еврейских детей. И вот когда мы все прошли, посмотрели, там, наверное, полдня ходили. Камеры газовые, где душили, где сжигали людей. Это жутко просто. И у меня началось какое-то, я не знаю, еще никогда так не было, какая-то сердечная лихорадка от этого. Это что-то я пережил. И я напугался, думал, я до смерти не забуду вот эти картины. И мы едем оттуда, а у меня внутри вот начинаем говорить о том, о сём, и сразу мысли все вот... И вы знаете, я напугался, я стал молиться, ну как я жить дальше буду? Я думал, все пропал, только вот буду думать об этих несчастных. А потом брат предложил, говорит, вот тут есть замок, где Лютер переводил Библию. С греческого, это вот для всей Европы, это в 15 веке, для Европы переводил на... Ну, в то время, как преобладающий там немецкий был, или какой готический язык. И вот он переводил, год Библию переводил. А он был как бы под арестом там. Но это так устроено, его римский папа хотел сжечь. А его друзья арестовали, и в этот замок, как виновного вроде, ну, все это было так сделано. И вот посетили мы эту маленькую комнату, там, наверное... Полтора на полтора, может, даже меньше, метр на метр. Вот там он год сидел, стул, такой-то тахта, как и стол, и переводил так, там Библию. И помолились мы в этой, там можно преклонили колени, помолились Богу. Это было начало пробуждения. И когда была издана Библия, ведь до этого времени Библию читали только, да и монахи не читали, и попы не читали, никто не читал ее. А с этого времени Библия стала доступна народу. Ее стали читать, и великое пробуждение охватило, как пожар в Европе, во всей Европе. И как, какими только путями не пытались остановить, никто не мог остановить это пробуждение. Я почему, братья, вспомнил и за Бухенвальд, и моя душа успокоилась. Я забыл за все, как-то вот мир Божий снова поселился. И приятно было, радостно, что делает Слово Божие и молитва. Братья, я хотел бы предложить, вот, если бы так продолжить, вот то, что сейчас Господь делает, я говорю еще раз, ничего ж особенного. Ну, что особенно, вот сидим, рассуждаем о Слове, молимся, ничего особенного. Но это великое, что Бог делает, и мы можем иметь эти благословения, если продолжим вот таким же путем, на такой же высоте, на таком же уровне. Вот, скажем, молитвенное собрание или любое собрание, человек 20 помолилось. Вы знаете, перемены будут. Большие перемены будут. Покаяния будут. Благодать Божия будет. А это все как бы, ну, от нас зависит. Если мы сделаем шаг навстречу к Богу. И вот дай Бог, чтобы оно не угасло. Здесь вроде на курсах хорошо, Бог с нами. А курсы закончились. И Бог, что ли, закрыл библейские курсы на замок. И все, нет, друзья, Бог хочет, чтобы, ну, вот так постоянно нам иметь общение с Ним. Вот Библию надо, это тоже правильное отношение к Священному Писанию. Библию надо понимать буквально. Ну, вот мы вспомнили тут историю. Но, однако, при исследовании Священного Писания мы обнаруживаем, что в Библии немало образных выражений. То есть, прежде всего, буквально. Но мы не говорим, что только буквально. Вообще, евреям было присуще образная речь. Евреи очень хорошо понимали образную речь. Бог говорит на образном языке. И евреи в Писании много образных выражений. Ну, например, вот Иисус не говорит, вот помните о соблазнах в Евангелии от Матфея. Вот если тебя соблазняет работа, ты ее должен бросить, работу. Или если друг тебя соблазняет, брось друга. А как он поясняет эту истину? А? Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Вот чем ценно образное выражение? Если буквально говорить, всегда. Хорошо, если друг соблазняет, брось его. Ну и надо добавлять. Или работа соблазняет, брось. Или учеба соблазняет. Или сотрудник, или там еще что-то. А вот образное выражение, оно охватывает... Что-то не так, Ваня? А? Что ты добавил?
Я говорю, жена подходит.
Нет, жена не подходит.
Он уже понравился.
С женой все, ухо проколото навеки.
Я говорю, холостые братья, они, может, так решили.
А, холостые. И, братья, вот образное выражение, оно охватывает все сферы охватывает, и вообще это красивая речь, когда, ну, есть образное выражение. Как их увидеть, да? Если не понимать, вот еще момент, если не понимать образной речи, то можно прийти в большие заблуждения. Вот, ссылаясь на Матфея 16:24, некоторые египетские монахи делали себе деревянные кресты. И ходили, большие кресты деревянные. Но они поясняли, возьми крест свой по примеру Христа. А у Христа был большой крест. Вот делали 2-3-метровые кресты. И каждый день носили эти кресты. Правильно это? Ну, понятно, это ж не об этом речь шла.
Извиняюсь, я в Тексе сейчас видел, недавно ехал. Ой, что там такое движение какое-то?
Где это?
В Тексе, штат.
А, Техас.
Иду по привей идет человек, ни городов, ни сел нету. Огромный крест и тащит за собой.
Колесо. Да ты что?
Да, и в Вайоминге тоже.
Колесо ехал.
Колеса ничего прям по земле.
А какое колесо? Колесо
еще цепляет человек.
Чтобы легче было, да?
Да. И молодые ребята, видишь, в Севее идут, такой громадный крест на спине тащит.
А что, разве по Привею можно ходить?
Ну, вдоль дороги можно идти, как бы. Тащит такой громаднейший крест, я раза 3 или 4 видел, думаю, не понял, что они здесь ходят. Пустынное место, никого нет.
А этот крест, он тащит его. Катафотах, чтобы машины отвечали.
И разрешают, да?
Хотел предложить другой крест. Это не было эксика, куда свернуть.
А вот, скажем, кому тяжелый этот крест, крестик одевают. Ну, это буквально ж, понимаете, они так и толкуют, говорят, ну, как написано же, возьми крест свой, но крест большой не возьми, крестик берут. Да. И вот православные, или больше католики, утверждают, что при совершении причастия хлеб и вино переосуществляются в истинное тело и кровь Христовы. Так, братья, нам, ну, надо понимать, что есть в Писании образное, вот авторитетные, ну, так называемые отцы церкви, как Иоанн Златоуст, они тоже так уже в то время, ну, и от начала, особенно евреи, понимали, вот Иоанн Златоуст говорил, иное в Писании должно понимать так, как сказанное, а иное в смысле переносном. Значит, каким образом можно объяснить такое разнообразие и гибкость языка Библии? Предположим, у кого-то зародилась мысль. Эту мысль он может выразить двумя основными способами. Но это то, что мы говорили. Один способ – это точно и определенно сказать: «Отвергни всякие соблазны». Это, ну, один способ. Другой способ более, он как-то, ну, это картина. Картина всегда привлекает людей, понятно, да? Другой способ – это образно. Если глаз твой соблазняет, вырви его. Ну, людям понятно было в то время. Ни один еврей не побежал за топором. Всем понятно было, что отсечь руку – это образное выражение.
Проповедник рассказывал один, что такое один понял так, настоящий. Я перебил себе палец даже половину, что там остановил один верующий.
Но я знаю другой пример. У брата искушение было. Вот он боролся. Вот нашел это место Евангелия от Матфея. Отсеки руку. Решил, ну, руку немножко жалко, хотя бы палец, да. Взял чурбан здоровый, положил палец, топор закрыл, гроза. Бах! Мимо, жалко было.
А у нас один раз там случай был на Украине. Один именно буквально понял. И соблазняет глаз твой, вырви его. Он пошел и глаз вырвал.
Ну, написано, один глаз вырвал. Ну и помогло?
Не помогло. Он в психушку попал.
Подведем небольшой итог вышесказанному. Прежде всего, Библию нужно понимать буквально. Однако, если в тексте очевидны образные выражения, то их необходимо толковать в переносном смысле. Вот тут примеры приводятся. В качестве примера рассмотрим различные значения слова «рог», да? Бытие 22:13. Давайте, кто прочитает? И второе место, второе Паралипоменон 15:14. Слово «рог» употребляется в прямом смысле.
И возвал Авраам, и возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими.
И еще второе место. Второе Паралипоменон.
Клялись Господу громогласно, и с восклицанием, и при звуке, труб и рогов.
Значит, и в первом, и во втором случае это буквально. Там овен рогами запутался, а во втором случае это рог использовали буквально. Рог животного как музыкальный инструмент, как духовой там какой-то инструмент. А теперь, ну, оно понятно, да? Теперь другой пример. Первое Царств 2:1.
Написано: Бог мой рог спасения, да? Как-то так. То есть власть и сила, он мой властитель, да?
Да. Рог – это символ власти. Первое Царств 2:1, братья.
И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое и в Господе, вознесся рог мой, Боге моем, широко разверзлись уста мои, на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем.
Трудно понять, братья, что здесь не буквально, а образно, переносно. Я думаю, не трудно. Ну, а если какой-то буквоед и говорит, что нет, в Писании все буквально. Все буквально. Ну, тогда как толковать? Ну, это и... Да, ну, это что-то абсурд какой-то. И еще в Даниила 8:3. Прочитайте, братья.
Поднял я глаза мои и увидел. Вот один овен стоит у реки. У него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после.
А здесь уже, ну, тоже образное выражение, символическое значение. И что-то рога означают даже. Один выше, один ниже. Но в толковании мы видим, это отдельное царство. Одно сильнее было, другое менее сильное. Это вот, а вообще рог – это символ силы, власти, силы. Да.
В Откровении там врага – это все это властители, да?
Да. Если... Да.
Такое место в Откровении. Увидел я новый город Иерусалим, нисходящий, там, как от лица Бога, да?
Ну, тоже, братья, образно. Да, тоже образно. Ну, вот, допустим, я помню, мы в молодежи были, когда я в молодежи был. Мы когда-то, мне запомнилось, программу готовили о Новом Иерусалиме. И вот я так увлекся. И размеры Иерусалима большой, считаю, от нашего города докуда, там 2500 километров. И высота, а высота города, как, ну, как понять это? Ну, дальше идем, там материал какой, золото, и представляю, золотые улицы, вот это да. А дальше читаю, золото города того прозрачно, и все, остановился. Явно, что это образно, у нас нету прозрачного золота.
Подобно драгоценному.
Подобно, это как раз указывает на образность. Сестра молится: Господи, мне много не надо на небе, мне бы одну комнатку благоустроенную. Вот. Больше не надо. Ну, вот так люди понимают, да? Это нельзя понимать, что там материально. Это все духовно. Бог, вот мы с вами говорили, Бог говорит нам на понятном нам языке. Но мы живем в городе, большой, красивый город. И Бог готовит на небе тоже город.
Иисус сказал: пойду приготовлю место вам, да? Место делать.
Ну, это же тоже неправильно. Если бы не так, то есть имеется в виду, место готово уже. Я сказал, у меня самое его обители много. А если бы не было обители, а если бы не так, то я бы пошел как. То есть место уже для нас готово.
Ну да, одним словом, готово, да? Иисус говорит, а как?
Имеется в виду значение, в доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам. А потом говорит, я иду приготовить место вам.
Я пойду и приготовлю.
Да, там обители есть, но место идет
приготовить. Это
он не готовит нам место.
Вы когда тоже рассуждали, это имеется в виду место на Голгофе, чтобы нас приготовить, да нет, да? Я думаю, нет, правильно по контексту?
Думаю, нет, там... Наверное. Ну, не знаю, я не могу так. Если читатели толкуют слово не так, как предполагал автор, буквальное высказывание толкуют иносказательно или наоборот, это может привести к явным недоразумениям, а порой и к откровенным заблуждениям. Теперь, братья, дальше. Какие образные и языковые средства встречаются в Библии. Мы, в общем, только сказали, определились, поняли, что в Библии есть и даже много образных выражений. Теперь, какие образные языковые средства встречаются в Библии? В литературоведении рассматриваются различные образные и языковые средства речи, позволяющие украсить произведение, углубить содержащиеся в нем мысли, ярко выразить чувства и отношение автора к тому или иному предмету явления. Несмотря на то, что Библия является собранием духовных книг, записанных в разное время различными мужами Божьими, она характеризуется сходными образными выражениями и фигурами речи. Их необходимо видеть и правильно истолковывать. Наличие в Библии различных литературных приемов обусловлено тем, что Слово Божие обращено к людям посредством исторически сложившегося языка и литературных форм, свойственных той или иной эпохе. Изучение особенностей этих приемов помогает понять смысл Священного Писания, ибо, по словам Иеронима, Писание имеет свой язык, а кто этого языка не знает, смущается. Однако, исследуя литературно-художественные особенности Библии, необходимо помнить, что изобразительные приемы играют в ней служебную роль, и главная задача – показать, что только в Боге и через Бога человек обретает счастье и смысл жизни. Вот давайте мы вначале теперь страничку перелистнем, 10-ю мы вернемся потом, или, может быть, пройдем сразу. Вот принципы и методы, а потом следующее, там табличка. Принципы и методы. Братья, хочу спросить, принцип, что такое принцип?
Правило.
Правило, да, а метод?
Система принципа.
Нет, не система. Метод – это способ, значит, принцип – это правило. А методов может много быть, разные методы. Ну, допустим, метод проведения, скажем, урока. Можно беседу проводить. Это один метод. Второй метод. Можно, скажем, лекцию преподавать. Третий метод там больше самостоятельно работать. Это методы, да? А принципы – это правила, от которых нельзя отступать. А методы бывают разные. Первый принцип. Исходите в первую очередь из дословного смысла. Вот это то, о чем мы говорили от начала. В первую очередь надо Библию, Писание понимать буквально. Если второе, если дословное выражение бессмысленно или контекст требует переносного смысла, только тогда внимательно изучайте переносное значение. А. Определите вид образного выражения. Мы с вами будем виды проходить сейчас вот по таблице. Какой вид? Они очень разные образные выражения. Б. Исследуйте контекст, чтобы найти в нем высказывание о значении образного выражения. В. Изучите места Священного Писания, где употребляется такой же оборот. И Г. Изучите употребление этого оборота в культуре времени, в которой жил автор. Это вот такой, такие правила, да, предлагаются. А теперь, каким методом достичь это? Первое. Для правильного понимания образных выражений изучите смысловой и историко-культурный контекст. Второе. Пользуйтесь симфонией. Обращайте внимание на те места, где эти выражения употребляются в переносном смысле. Третье. Пользуйтесь вспомогательной литературой. И четвертое. Записывайте результаты ваших исследований, распределяя их по группам. Вот пример. Иоанна 6:48. Пожалуйста, братья, прочитайте. Иоанна
6:48. Я есмь хлеб жизни.
Братья, как понимать? Образно или буквально? Ну, сравнение – это образ. Это вид образного выражения. Есть сравнение, есть метафоры, есть аналогия. Мы до них дойдем. А пока мы в общем говорим, это буквально или образно? А почему мы так думаем? Ну да, потому что буквально понимать невозможно, да? Буквально понимать невозможно. Ну как теперь... Как теперь работать с этим? Вот здесь пример. Посмотреть вообще, что Библия говорит о хлебе. Почему именно так такое сравнение делает Христос? Ну, может же разное быть хлеб, да? Ну, может потому, что, допустим, в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, где говорится о вечере Господне, там хлеб имеет другое значение немножко, да? Или как? Или одно и то же. Там хлеб, здесь хлеб и там хлеб. А какое другое?
Там тело прообраз, а здесь хлеб.
Да, и мы, как многие из зерен, составляем один хлеб, да? А Господь – глава. Мы тело, Он – глава. А здесь немножко другое. Да, как... И вот предлагается посмотреть в Писании вообще. Но что Библия говорит о хлебе? Вот Бытие 18 глава. Хлеб укрепляет человека. 27 глава Бытие. Хлеб Божий благословение. Неемия 5 глава. Хлеб поддерживает жизнь. Иоанна 6 глава. Есть хлеб материальный, есть духовный. Вот уже переход на то, что это буквально. И здесь же, в 6 главе, вначале Иисус говорит, Моисей дал вам хлеб в пустыне, да? А я хлеб, шедший с небес. То есть, там материальный был хлеб, здесь духовный. А потом говорит, я хлеб жизни. И мы приходим к такому выводу, вот. Как хлеб материальный жизненно важен всякому человеку, тем более хлеб духовный, сходящий с небес, необходим для духовной жизни. То есть, вот ну, такой подход к изучению образных выражений. Братья, я думаю, что мы не успели, уже конец урока, следующий урок у нас библиология. Мы, наверное, герменевтику пройдем, потому что нам таблицы надо пройти. А может, сегодня тогда библиологии не будет. Вот давайте первую табличку откроем. Следующая страничка. Даже можно сразу две. Две положить рядом, вот так удобно. Здесь приведено 16 видов образных выражений. А на страничке 13 еще к некоторым образным выражениям дано некоторое пояснение. Поэтому нам надо и таблицу смотреть.
Есть еще материал?
Наверное, нет. А как? Мы же всем раздавали. Тебя не было, да? Да?
Ну, сдавали обратно.
Может быть, это копии сделали.
Я посмотрю. Я посмотрю, может, там одна-две есть, но, по-моему, все раздали. А если нет, надо будет вам копии сделать тогда. Так, осталась одна минута. Давайте, братья, сделаем перерыв, а потом... Да, да.
Хлеб вот делаем, да? Он также есть образ единства. Вот как мы вот одно один хлеб преломляем другие члены, да?
В послании к Коринфянам. Ты имеешь в виду послание к Коринфянам, да? Ну, вот это вот, о вечере. Да, там как раз, я и говорил, здесь хлеб, это как необходимость для жизни, а там в послании к Коринфянам, там означает, что мы многие, мы объединены в одно тело, многие зерна, да, мы составляем, написано, одно тело, это образ единства, друг с другом и со Христом.
Да.
Там единство друг с другом и со Христом. Братья, а как мы понимаем? Ну вот мы принимаем на вечере Господней, принимаем хлеб. Этот хлеб нам дает единство? А зачем нужно это?
Подтверждение. Это знак. Это знак образный.
Видимый.
Написано...
Это свидетельство, да? Вот когда мы берем, принимаем вино, мы свидетельствуем, что мы очищены кровью Христа. И свидетельствуем о приобщении. Это вот хлеб свидетельствует, не приобщает нас, а свидетельство, что мы приобщены. Вот православные утверждают, надо причащение принять. И путают там даже букву. Говорят, но слово «чистым быть». Хлеб взять, вино и чище стать. Надо обязательно перед смертью причастие сделать. Зачем? Ну, чтобы очиститься, да? Но сказано же, причащение, причащаемся. А там же часть, от слова часть. Мы свидетельствуем, что мы часть в этом большом теле, в теле Христа, мы часть. Это нас часть, да. Это нас радует, это нас утешает, это утверждает нашу веру, что мы причастны, сделались причастниками божеского естества. Но ни в коем случае не делает нас этот ни хлеб, ни вино, не делает нас причастниками. Тот не утверждает. Тот не утверждает, но это Евангелие от Иоанна, да? Там немножко другая мысль, там же не о вечере. Вечеря Господня – это символ вот того, что в Евангелии от Иоанна. Там Христос – истинное питье и истинный хлеб, и мы им питаемся. А вечеря Господня – это свидетельство того, что с нами это происходит. Мы утверждаем это.
Как вот он приводит к чему-то, ну, что не рассуждает теле Господь. Да? Он говорит, в этот момент мы о нем думаем, как бы вот.
Ну, не знаю, трудно так. Это я бы так сравнил, братья, может, очень бледное сравнение. Ну, допустим, не знаю, как у нас там, скажем, работник, ну, прокурор, скажем, вот он идет где-то, приходит в какое-то, или к нам в собрание приходит, раз удостоверение так выбрасывает, открывает. Что этим самым он, ну, делает? Он становится прокурором в этот момент, когда он открывает так демонстративно свое удостоверение. Он подтверждает, да? Он давно был прокурором, но вот здесь он объявляет себя. Это вот он свидетельствует. Вот я думаю, так что-то подобное. Ну, может, неудобное сравнение. Но здесь мы, принимая вечерю Господню, мы только свидетельствуем. Мы не становимся в этот момент такими. А здесь свидетельство. Да, потому что вот это видимый знак, один из немногих знаков, которые Бог дал людям. Ну, скажем, прокурор потеряет удостоверение, да? Это ущерб или нет? Ну, пришел он сюда, говорит, я прокурор. А чем ты докажешь? Ну, а может, я судья там, или, ну, чем ты? Ну, все, вроде ущерб, да? Так и здесь, я понимаю. Это заповедь Господня. Тем более, братья, мы живем в материальном мире, и нам нужны какие-то видимые знаки. Вот почему крещение, да, видимый знак. Скажем, вечеря Господня, видимый знак. Мы живем в материальном мире. Мы материальны. Мы и в духовном, и в материальном. И нам нужны, Бог усмотрел, какие-то видимые выражения духовной нашей
крещение,
жизни.
Это, как бы, можно сказать, отчасти тоже видимо, то, что уже
крещение.
В духовном, да, мире, внутреннем человеке.
Крещение. Когда человек входит в церковь Божию, при крещении или раньше? При покаянии он получает жизнь. Но я так сравниваю. Допустим, вот родился ребенок у нас в семье. Еще ни одного документа нету. Он уже член семьи, он сын мой или нет? Он сын мой. Ну, раз сын мой, никакие ЗАГСы, никакие свидетельства, паспорта не нужны. Это зачем? Он и так сын мой. Нет. Нужно подтверждение. Мы живем в материальном мире, нужно и это подтверждение. Примерно так вот. Покаяние – это рождение свыше. После рождения проходит несколько дней, оформляет, скажем, свидетельство. Так вот, после покаяния крещение – это свидетельство рождения свыше.
Значит, сказать, можно о вечере, это в каком-то смысле тоже материально?
То, конечно. Но не только материально. Это как раз есть свидетельство нашего того, что в духе у нас происходит. Это свидетельство. Нет, давайте сделаем перемену. Ну, сделаем чуть перерыв. Перемен нужно.
Один или два, или обои?
Домашний?
Да, один или два.
Оставьте, не надо. Это, да. Тут большое домашнее будет. Вчерашнее не надо делать тогда.
Григорий Васильевич.
Да, Ник, это я хотел вас спросить про наш учитель перевести самолетами, оттуда спросить ваши почему, если можно узнать, если можно перевести. Любы, кажется, Люба, да?
С чего? Какое молоко?
Сотовое.
Маточное. Но если ты хочешь вообще маточное молоко, это самое ценное вот оно, ты сам знаешь. Но, например, я, да, я как пчеловод, я просто, вот, ты хочешь, если, например, наесться и себе взять еще чуть-чуть. Вот есть маточное молоко, там мешают, это ерунда. А ты хочешь самое цельное, которое маточное, то это нужно тебе со мной пойти на один день на пасеку, оденешь маску, и будем проходить семьи. Там, например, где матки нету, они тянут себе новые маточники. Маточник сорвал аккуратненько, пальцем туда раз, и там целый много, вот этот чисто белый белок, вот это вот маточное молоко.
Ну, чтобы польза, когда так, чтобы пойти купить деньги, можно, а на пользу не купишь нигде.
Да, Никитич, организуй на три книжки, если можно.
А вот я будешь на пасеке, будешь пальцем раз, и все.
Герменевтики вот это, немає.
Вона четыре.
Нет, для себя надо. Что я что сделал, что смог, сделал, а так мне немножко заставил.
Keep on talking, man. Keep on talking. Теперь типа это. Ну, это просто была аналогия. Слышишь, Тима, ты знаешь, что называется? Гипербола. Гречка, преувеличение. Это гибемоль. Знаешь, что это образное преувеличение?
Вот что там твое это самое образное преувеличение. Не имей жену, не ищи.
Слышу, гипербола, гиперфилтр. А?
Это литературная форма, это повесть.
Слышь, ну, вот почему и не женат, да?
Нет, поэзия это отдельно, но эта поэзия говорит о Христе, что с ним происходило, то есть есть догматические моменты учения
Писания, что Писание спасения. Короче, ваше участие самое главное, да, я понимаю.
Это немножко трудно.
Еще обзорим людям, что мы собираемся ваши братья тоже поедут в Антонии.
Конечно, я там буду в таком начале, немножко там просто приеду, и сразу уеду.
Скромненько. Это посмотрим. Еще рука в этом не добиться.
Все равно, да. Я думаю, что оно будет нормально развиваться.
Были если маленькая церковь, они не будут ожидать такой стрижки.
А пастор сам, этот Стейн, он хороший. Он сам русский, только он маскируется. Он еврей. Его получше русская, с украинского, и он это
вот так он не будет.
Почему он это Христос принял почти 30 лет?
30. Это мне, 20, это мне Денис мой говорит, давай. Если да, Христос принял крещение в 30 лет, то что я?
Вот у меня так тоже подростки.
Братья, начинаем урок.
Это тоже good question. Ответ, я думаю,
если не вникать.
Молимся, Господь Сережа, блин, слушай, ты хрень у нас этого часа, просим, благослови наш на этот урок, даруй воспринимать все слышанное, во имя Отца и Сына Святого Духа, просим тебя, аминь.
Аминь. Аминь. Садитесь. Не хватает. Сколько, братья, учебников не хватает? Раз,
три, говорит.
Два,
три.
Братья, у кого гарминевтика не это самое?
У кого не подписанное есть, чистое, чтобы можно было копию делать, чтобы не было подчеркнуто. Чистое, да? Я потом тебе верну, пожалуйста, дай мне.
А вы посмотрите там, братский
там, там нет.
Нету, да?
Нет. Значит, четыре штуки надо, да, получается?
Да, я думаю, можно связать.
Все, братья, успокоимся. Значит, первый урок мы потратили на то, чтобы просто понять, что такое образное выражение, что в Библии есть образное выражение. А теперь мы поговорим, что есть разные образные выражения. Разные образные выражения. Вот здесь в очки мои поломались. В таблице дано вот это беда. А? Раскрутилось. Винтик раскрутился. Да, кто знает, есть. Или там, или вы. Нет очков. Полтора, нет. Два.
Полтора. Плюс два.
Да.
Это у меня, не знаю, у вас, наверное, не пойдет, да, это посмотрите.
О,
как винтик надо найти.
Вот это да. Вылетел винтик, да?
Вылетел, да.
Есть? Есть
да.
А в кармане?
Может, встаньте, у вас ничего не денется.
А сюда он не мог выйти?
Скажу вам, а то
надо двое очков возить.
А теперь поднимите листочка, может, поднимите.
На это упало, maybe.
Тебя очков нет?
Какой, полтора?
Полтора.
Ну, ну-ка, я посмотрю.
Ну, ладно.
Ну, да, полтора, окей. Сейчас я посмотрю, ну, я не знаю. Думаю, наверное, это вообще. На шоу бывает сапог.
У вас плюс, да?
Да. Так, ладно, братья, давайте идем дальше. Я вот так буду придерживать пока, а потом... Потом, потому что я не вижу. Значит, братья, здесь показано 16 видов образных выражений. Первое – это сравнение и примеры. То есть, что такое сравнение? Это выраженное уподобление. Примечание. Предмет и то, с чем он сравнивается, разделены союзами «как», «подобно», «словно». Примеры вот такие приведены. Например, «Царство небесное подобно». Вот это сравнение. Это тоже образное выражение. Вот давайте прочитаем Матфея 13:44. Так. И Исаия 53:6.
Еще подобно царству небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил. И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то.
Вот образное выражение. Значит, это сравнение. Царство небесное подобно сокровищу, скрытому на поле. Вот это сравнение. Образное выражение, сравнение. И Исаия 53 глава.
Все мы блуждали, как овцы.
Вот сравнение. Все мы блуждали, как овцы. Как овцы. Это сравнение. Тоже, да. Образное выражение. Зачем нужно здесь образное выражение, братья? Ну вот, допустим... Все мы блуждали, как овцы. Ну, можно было бы просто сказать, все мы блуждали, и точка. А что добавляет нам, как овцы? Ну, а что это? Зачем нужно это сравнить?
Христос в то время говорил же с понятным языком и наглядным образом. То есть, очень много овец ходило в то время.
Можно было сказать, как блудники, правильно? Просто овцы, может быть, как-то нормальный образ этих животных.
Кто-нибудь держал овец или нет? Были овцы.
А там дальше сказано, не имеющий пастыря.
Да.
То есть пастырь не самостоятельный.
Это правда, что говорят, овечка никогда не запомнит дорогу домой. Нет? Находит?
А что интересно, когда овца падает на спину, она не может сама встать, ей нужно поставить. Тоже они, когда у нас все лежали.
А мне рассказывали, что сколько бы ты ни водил овцу домой, она сама дорогу не запомнит. Правда или нет? А?
Точно, что она, ну как бы, говорят, что она загоняла, то что может быть.
Кто-то выходил и загонял.
И отразится.
Ну, по-любому, запомнит, не запомнит, в этом есть смысл. Овца... О, полтора?
Померите их,
а потом с этим разберемся.
О, хорошо. Слабоваты, но пойдет.
Да?
Чуть дальше.
Братья, в любом случае, овца – это беззащитное животное. Если бы так было сказано, все мы блуждали, как волки. Хорошее сравнение. То есть, в сравнение вложена какая-то мысль, да? Как овцы, беззащитная, найти не может, опасностей много. Вот такие вот в Писании очень много мы встречаем сравнений. Есть метафора. Метафора. Надо различать. Метафора близко к сравнению. Да, мы на страничке 13, давайте. О, вот это другое дело. Спасибо. По сути сравнения, сопоставление одного предмета с другим, придающее описание особую наглядность, изобразительность. Сравнение двучленно. В нем называется оба сопоставляемых предмета или явления, качество действия. Вторая метафора, она очень близка к сравнению, но немножко отличается. Это невыраженное скрытое уподобление. Например, «Я есть им хлеб жизни». Вот, может быть, возникнет вопрос, кто-то скажет, вчера мы сказали, это аллегория, а сегодня говорим метафора. «Я есть им дверь», да? Вот здесь в сравнении «как овцы» – сравнение, да? А здесь мы читаем «я не как хлеб, а я есть им хлеб». Это метафора или аллегория? Метафора. Но расширенная метафора – это аллегория. Вот, братья, это совсем не трудно, но нам намного легче будет понимать библейские тексты. Вот метафора, но мы до аллегории дойдем, а пока о метафоре. Допустим, «я есим дверь», «я есим хлеб жизни», «я есим свет». «Я есим путь, истина и жизнь». Вообще, сколько «я есим»? Нам понятно, что такое «я есим»? Это у евреев не было «я есть». Это большая разница. Вот Бог открыл имя свое Израилю «я есим сущий». А что такое сущий? Много понятно или нет? Мало понятно, очень мало. Пришел Сын Божий и разъяснил. Кажется, сем, да? Я есем. И открыл значение этого имени. Я есем сущий. Это что? Я есем хлеб. Я есем путь. Я есем истина. Я есем жизнь. Я есем... Дверь, по-моему, не входит. Это «я есим виноградная лоза», «я есим воскресение».
Прежде, нежели Авраам был, «я
есим». И прежде, нежели Авраам был, «я есим». Вот эти семь «я есим». Это все метафоры, братья. Понятно отличие от сравнения? Там как, а здесь «я есть это». Аналогия теперь. Аналогия. Это сходство. Да, про метафору еще на 13 страничке зачитаем. Метафора – перенос названия предмета на основании сходства. В основе ее лежит неназванное сравнение одних предметов с другими. Метафора близка к сравнению, но она более ярко подчеркивает высказываемую мысль. В Библии метафоры употребляются чаще, чем сравнения. Общие черты в характере действия, состояния создают большие возможности для метафоризации глаголов. Меч пожирает. Заметили, братья? Меч пожирает. Меч рубит, да? А меч пожирает – это метафора. Огонь пожрет. Огонь сжигает, если буквально огонь сжигает, да? А что здесь огонь пожрет? Какую мысль в этой метафоре, в этом образном выражении? Ничего не остается. Аппетит хороший у огня, да? Все съедает. Без выгоды ты продал народ свой. Вот, братья, почему мы это проходим? Это, мы говорили, специальная герменевтика, да? Но важно, скажем, кто-то толкует, без выгоды ты продал народ свой. Кому продал? Как-то один брат, я слышал, пояснял, вот Христос искупил нас, купил, да? И поясняет, вот он проповедует, у кого купил? Думал, у дьявола купил. У дьявола купил. Да нет, конечно, это образное выражение. Христос купил, искупил. А что он заплатил? Кровь. Тут вроде понятно. А кому заплатил? Ну, если купил у дьявола, кому заплатил тогда? Должен. И понимаете, не понимая, скажем, вот этого образной речи, образных выражений, можно просто такое заблуждение прийти. И это я свидетель, брат, в такие дебри зашел. Бог, значит, жертву принес. А в чем эта кровь была? В жертве, да? Кому жертву? Дьяволу принес. Да, мы проданы греху. Значит, а хозяин греха – дьявол. И вот пошло, и это ж до такого можно дойти, жертву дьяволу принес. А Писание прямо говорит, что жертву Богу принес он. И это не буквально купля-продажа там происходила.
Можно? Оно может тоже будет касаться толкования, если, по этому рассуждению, что мы рассуждали, там, где Христос говорит, наверное, притча будет, когда сильный с оружием охраняет свой дом, когда придет сильнейший, нападет, отнимет оружие, на которое он надеялся, и расхитит имение его. Это притча, это не относится к нашему, потому что Христос нас искупил из царства тьмы. Освободил.
Ну, это, конечно, притча. Конечно, это притча. Это не буквально.
Имеет значение то, что Христос освободил нас, мы были в плену греха.
Ну да, если буквально, то с оружием, с каким оружием? Связал. И вот тут иногда схемы строят, что, оказывается, дьявол связан вот с одним братом. Ну, они совершенники, стали в нашу церковь ходить. Ну и беседую, он говорит, все так мне нравится, так хорошо все. Но вот вы не понимаете, что мы живем уже в тысячелетнем царстве, уже сатана связан. Я говорю, покажи, где связан. Он ходит за каждым углом. Как связан он? Ну как связан сатана? Как в тысячелетнем царстве тут людям кушать нечего? Как в тысячелетнем царстве? Ладно, еще в Америке, может быть, можно еще подумать, там царствует. А грех куда девать?
А если бы сатана был развязан, то вообще что-то было?
А можно построить это на том, что сильный с оружием пришел в дом, связал, нас освободил. Ну, это образное выражение. Идем дальше, братья. Апостол Павел неоднократно использовал спортивные метафоры, сравнивая духовную жизнь с общеизвестными в то время состязаниями и ссылаясь на их правила, на необходимую для победы полную самоотдачу участника. Бег закончил. Там в русском, наверное, чуть-чуть по-другому. Да? Нет, это... Да. Течение совершил, это закончил бег, течение совершил. Или пробежал, но это взято из греческого оригинала. Значит, дальше идем. Третий вид образного выражения – это аналогия. Аналогия. Определение – это сходство в каком-либо отношении между предметами, явлениями или понятиями. Примечание. Автор на примере одной ситуации показывает последствия другой, сложившейся в совершенно иных условиях. Например, Псалом 22. Расширенная метафора, аллегория. 5-6 стих, прямой смысл, конкретные обстоятельства в жизни Давида. Здесь уже нету сравнения. Ну, например, вот 22-й Псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Ну, это ж не буквально, да? «Господь мой пастырь». Но это очень похоже на метафору. Я не знаю, нужно ли такое деление. Может быть, трудно увидеть различие между метафорой и аналогией. Дальше идем. Метонимия. Замена одних слов другими, смежными по значению. Примечание. Автор вместо причины может говорить о следствии и наоборот, подчеркивая важность не формы высказывания, а его содержания. Пример. Матфея 2.3 и Луки 24.27. Сион, один из холмов Иерусалима, отождествляется с самим городом и со всем Израилем. Вот давайте прочитаем эти два места. Сион – это рядом возвышенность, холм с Иерусалимом, или гора, можно сказать. Иногда весь Израиль называли Сионом, иногда Иерусалим называли Сионом. Читайте, братья.
«Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним».
Матфея 2.3?
Да.
Что тут ошибка?
Весь Иерусалим встревожился. Сам Иерусалим, город
встревожился. Имеется в виду, что отождествляется самим городом. Да.
Здание.
Да. Ага. Вот так вот. Да. Вот, правильно, только я ожидал тут Сион. Вот, братья, весь Иерусалим встревожился. Как буквально надо было бы написать? Весь народ, живущий в Иерусалиме, встревожился. Или собрался к нему весь город. Помните? Собрал, как город может собраться к одному дому? К дверям дома. То есть, метонимия – это замена одних слов другими. Еще прочитайте Луки 24:27.
«И начал от Моисея из всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании».
Начав от Моисея. Как, если бы буквально сказать, как надо было бы? Начав от Писаний Моисея и Писаний других пророков, это было бы правильно. А то начав от Моисея и других пророков. Понятно, братья вы?
Или что, он жил при Моисее, начиная от Моисея.
Да. То есть буквально нельзя это понимать. Метонимия – перенос названия одного предмета на другой на основании их смежности. Если при метафорическом переносе необходимо сходство предметов, то при метонимии достаточно их пространственной близости, смежности. Например, название сосуда используется в значении содержимого. Питаться столом. Помните? Питаться столом. Третье царство, 2.7. Съел 3 тарелки. Мы так говорим или нет? У меня аппетит. 3 тарелки супа. Не, просто 3 тарелки съел. Или вскипятил чайник. Братья, нам понятно это или нет? Зажег газовую плиту. Зажги газ-плиту. Пошел, сжег. Это метонимия. Название места употребляется для обозначения людей, которые там находятся. Вот Иерусалим встревожился. Город пришел в движение. Люди или город в движение пришел? Указание главы руководителя заменяет исполнителей дела. Соломон построил храм. Как вы думаете, много Соломон там работал? Царь Ассирийский вместо войска во главе с царем Ассирийским. Царь Ассирийский поразил там Израиля. Имя автора заменяет его название книги. Царственная или судебная власть обозначается словами скипетр или жезл. Вот мы читаем Библию, и вот эти метонимии встречаем, но мы интуитивно понимаем, а сегодня просто мы так как бы обозначаем, что так оно действительно есть. Дальше. Синекдоха. Ну, это сложное даже слово. Название части меньшего вместо целого, большего или наоборот. Вот, допустим, 2 Тимофея 1.15. Давайте прочитаем, братья.
Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.
Да. Что здесь, или это ошибка?
Это ошибка. Ты знаешь, что все ассирийские оставили меня, вот. В числе их Фигел и Ермугел.
Это ты второй читал?
Да, сейчас.
Что здесь мы видим? В чем здесь синекдоха? Все ассирийские оставили меня. Все ассирийские. Да. Может так, да. Следующее. Да, пояснение еще в примечании.
Это можно еще, например... Все казахстанцы ведут курсы, это только двое выйдет.
Да. Состоит в замене множественного числа единственным. В употреблении названия части вместо цела. Частного вместо общего и наоборот. Когда книжники и фарисеи требовали у Иоанна Крестителя объяснения, кто он такой, он ответил: «Я глас, вопиющий в пустыне». Слово «глаз» означает, что Иоанн тот, о котором говорил пророк Исаия, да? Апостол Павел обращается, ну, это прочитали мы. Теперь дальше. Олицетворение. Наделение, что это такое определение? Наделение предметов и явлений природы человеческими свойствами. Олицетворение нельзя толковать буквально. Давайте Луки 19:40 и Псалом 113. Камни возопьют. И еще. С 113 псалом с 4.
Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы.
Понятно, братья нам, то есть неодушевленным предметом приписывается действие личности. Горы прыгали, холмы, как агнцы. А что имелось в виду?
Что с тобой эмоции, что ты побежала? Что и с тобой я отдам, что ты обосватился назад? Чтобы прыгали эти горы, как холмы, и вы холмы, как агнцы.
Это образное выражение.
Ослица заговорила.
Нет, это...
Нет, это буквально.
При олицетворении описываемый предмет может внешне уподобляться человеку. Еще чаще неодушевленным предметом приписывается действие, которое доступно лишь людям. Этот прием особенно часто используется при описании картин природы. Реки рукоплещут, горы ликуют и так далее.
Это относится, где написано «Горы, падите на нас».
Нет.
Нет.
Как
ослица. Это желание людей светлиться.
Теперь дальше. Антропоморфизм. Описание Бога человеческими качествами. Вот ряд мест. Антропоморфизмы помогают понять Божье чувствование и действие, подчеркивают божественное участие в бытии мира и жизни человека. Пожалуйста, братья, вот тут места. Второй параллелепоменон 16.9, Псалом 8.4, Иеремия 1.9 и Иезекииль 1.3.
Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне передано ему.
Что здесь мы видим? Антропоморфизм в чем? Очи Господа, да? Очи Господа. Дальше.
Когда взираю я на небеса твои, тела твоих крестов, на луну и звезды, которые ты поставил.
Здесь персты Божии, да? Дальше.
И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил уста мои в уста твои.
Руку простер Господь. Уста. И еще последнее.
Было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хавари. И была на нем там рука Господня.
Тоже рука Господня. В псалме написано, на Едома простру сапог мой. Тоже антропоморфизм, да?
Бог есть дух, не просто так.
Да, Бог не материален, и никаких ни ног, ни рук, ни сапог нету.
Ну так же, как Моисей говорит, это рукой моей написал да. Тебя.
Я перстом писал,
сзади
скрижали тоже.
Ну, это то, что письмена Божие, да, но не пальцем же она была сделана. Дальше идем, братья. Гипербола. Но гипербола нам очень знакомое явление, часто употребляемое в речи, да, и даже злоупотребляемое. Это образное преувеличение. У меня до конца нету понимание. Ну, например, вот, давайте эти три места прочитаем, как можно гиперболы употреблять. Говорит так, ну, гипербола – это преувеличение. Говорит, рыбу поймал, вот такую вот. Ну, а потом выясняется, оказывается, вот такую вот он. Вот такую, две, наверное, поймал.
Один у нас на работе рассказывает, у меня гипербола вот такой вырос.
Вот, братья, как это? Ну, понятно, это и где-то обман, да? А где-то в Библии гиперболы. Вот давайте по памяти. Где в Писании гиперболы? По памяти.
Есть Псалом 21. А там слова такие. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди меня.
Это образно, но...
Не после увеличения.
Это глубина страданий. Страданий Христа. Но гиперболы явно, это значит укрепленные города до небес, да?
Прочитай. Второзаконие 1.28. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше. Говорят, народ тут более и выше нас. Города там больше. И с укреплениями до небес. Да и сынов инаковых видели мы там.
Это гипербола? Это гипербола. А еще можно.
Утомленный воздыханиями моими, каждую ночь омывая ложе мое, слезами моими омочаю постель мою.
Тоже гипербола, да? И еще Марка 10.25.
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
Гипербола, братья? За это верблюда уже столько толкований. Кто-то на коленях его протягивает там через калитку. Но не будем еще новое толкование. Но гиперболы есть.
Ну, вот, когда а вы как понимаете?
Советник был. Ахитофелу разрушил, как его забыл, Авесолому советовал. Он говорит, пойдем и стащим веревками, то есть город весь. Ну это тоже да. Преувеличение.
Тоже.
Каждый нас поведет.
Я не помню, как человека звали, который посоветовал друг.
Хуси,
да.
А вы как понимаете про это? Больные уши.
Да никак.
Ну как это? То есть, это я слышал проповедь, что это типа...
Не проемы в стенах, а шеи.
Но, может, более это и приемлемо, что на колени его ставили, веревками протягивали.
Я еще думал, что он сюда иголками колется.
Братья, а как вообще в отношении гиперболы? Ну вот говорят, о, 100 лет тебя не видел. Но кто-то говорит, да это же образное выражение, это гипербола. В Библии даже гиперболы. А кто-то говорит, неправда, покайся, это же ложь. Как вы? Я вот не понимаю это.
Антонов приезжал в Пуру, говорил, что вот, говорит, вот я надел на ребенка 100 одежд, знаете. Ну, как можно одеть, просто, говорит, надо избегать этих, потому что обманываем мы. Так говорит.
Ну, вот.
Это что в человеке уже нормально.
Это такая народная может. И мы как-то уже свыклись и не замечали.
Да. Сколько лет, сколько зим, а там буквально вот несколько дней назад.
3 дня прошло, говорит, сколько лет. У нас казахи говорят, сколько лет зима не видал. Ладно, братья, пусть это будет. Ну что, гиперболы есть, нам понятно, а можно их употреблять. Понятно, если мы преувеличиваем действительность, ну, желая и, ну, как бы преследуя, да, исказить смысл, преследуя какую-то цель, это грех. Это однозначно. Ну, допустим, говорят там, ну,
вот посмет да. Мы читали, Гетлодайк укрепленный до небес. Ну, Господь это, я думаю, вменил в Гетлех, потому что они ослабили.
Может быть. Ну, я имею в виду, вот бывают такие ситуации. Ты давно пришел? Да нет, вот только-только зашел, да? А он уже 1.5 часа дома. Ну, это тоже преувеличение, это. Или там... Обман.
Подъезжай, а он еще 30 минут усидит.
Да. Это понятно. А в отношении у меня сомнения...
Она близко с неправдой.
Да.
Хотя, может быть, если Писание такое, такие встречаем моменты, нам надо объяснить, что есть такое литературный образ изложения, да, и объяснить это. А самим его употреблять лучше не надо, потому что если злоупотреблять, это будет неправда.
Ну вот... Такое, если, как вот брат говорит, 100 одежек на ребенка одел, и все равно он заболел, да? Тут всем понятно, что это не буквально, да? Хорошо отдел. Может, оно и допустимо, я не знаю. Но если братья говорят, не надо, то, может, и это не надо. Да. Идем дальше. Главное, нам понятно само это понятие. Парадокс. Это неожиданное явление, слово, мнение, высказывание, не соответствующее обычным представлениям. То есть, это не обязательно нереальность какая-то, просто оно не соответствует обычным представлениям. Места Писания давайте прочитаем.
Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет.
Вот это сущий парадокс. Кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. На первый взгляд, кажется, это какие-то противоречивые утверждения. Но когда глубже исследуешь, оказывается, это истина. Вот парадокс, это нельзя сказать, что это какие-то неправдоподобные или действительно противоречивые высказывания. Это кажущиеся противоречия. Еще пример, следующий. Марка 10:25.
Удобнее передавать сквозь сегонные уши.
Ну, это надо вычеркнуть. Это Екклезиаст 8:14.
Есть и такая суета на земле. Праведник постигает то, чего заслужил бы нечестивый. А нечестивый бывает. А с нечестивым бывает то, чего заслужил бы, заслуживали бы дела праведника.
Угу. И 2 Коринфянам 6:9-10.
Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем.
Вот типичный пример парадокса, да? Мы нищие, но всем обладаем, всех обогащаем.
Вот здесь вот это, оно бывает в жизни, так и бывает.
Да.
Ну, здесь оно относится к этому. Это же не парадокс.
Да. Вряд ли это. Братья, вот этот материал, он еще немножко недоработан. Почему он не как учебник? Вот мы думали пройти здесь курсы, и там у нас братья пройдут, и потом мы вот эти замечания, поправки внесем. Вот пример там не
лучше,
очень удачный.
Лучше будет, если кто душу свою хочет беречь,
тот потеряет.
Вот там будет лучше, наверное.
Давайте его, можно...
А куда вы принести туда?
Его вычеркнуть вообще, это...
И Марка,
Марка, наверное, убрать. И Екклезиаст. Кто, да, а кто помнит, братья, вот это, кто потеряет душу, тот сбережет ее. Где это? Точнее скажите. Что?
16 глава, 25 стих.
Какой? Луки?
Матфея 16:25. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее.
Матфея 16:25.
Да.
Запишите вместо этих двух.
Или если кто не возненавидит, то...
Нет, там, наверное, другое. Это не парадокс. Хотя да, хотя тоже. Дальше идем. Ирония. Это тонкая, скрытая насмешка. То есть, это отрицание или осмеяние, формально облекаемое форму согласия и одобрения. Лучше Третье Царство 18:27. Прочитайте, братья.
Полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит. Так он
пососнется.
Вот это яркий пример иронии. Дальше эллипс. Это пропуск в речи слов, легко подразумеваемых или восстанавливаемых по контексту. Вот пример приведен. Ибо как муж не должен покрывать голову, потому что он образ и слава мужа, так жена есть слава мужа. Здесь подразумевается, так жена должна покрывать голову, потому что она есть слава мужа. Есть, значит, вот такие обороты, и их много в Священном Писании, где как бы, ну, одна мысль утверждается, а вторая, ну, во второй пропускаются первая часть предложения. Ну, вот тут хороший пример. Ибо как муж не должен покрывать голову, потому что он образ и слава мужа, так и жена. А раньше сказано, что она должна покрывать. И поясняется почему. Потому что она есть слава мужа. Двенадцатый. Хиазм. Расположение частей двух параллельных членов в обратном порядке. Если кто разорит, если кто храм Бога разоряет, разорит того Бог. В русском чуть-чуть по-другому. Тут буквально с греческого взят. Если кто храм Бога разорит, разоряет. Разорит того Бог. То есть в первом предложении, части предложения одно построение слов, во второй части от обратного исходит. Кто разорит того Бог. Ну, это может быть так для сведения. Оно не часто в Писании встречается. Риторический вопрос.
Можно сказать, бережет, но Бог бережет. Тоже риторика.
Хиазм, да. Риторический вопрос. Ну, это нам понятно, братья, да? Это вопрос, ответ в форме вопроса. Приходят ко Христу фарисеи и говорят: какой властью это делаешь, да? А он говорит: а сыновья ваши какой властью делают? Сыновья ваши какой властью делают? Или я вас спрошу, я вам задам вопрос. Вот еще примеры здесь. Пожалуйста, можно прочитать. Михея и римлянам. То есть вопрос задается не для получения ответа, а с целью обратить особое внимание читателя или слушателя на тот или иной предмет, свойство, явления.
Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, смертью крестились?
Вот здесь Павел ответ дает в форме вопроса. Неужели не знаете, что все мы, крестившийся во Христа, в смерти его крестились? И утверждение, и вопрос. Это риторический вопрос.
То есть сам ответ уже в вопросе, да, есть?
В самом вопросе ответ.
С чем подстать мне пред Господом? Подклониться пред Богом, небесным? Подстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?
Вот тут ответы, да? Но они в форме вопроса. Риторическое восклицание. Ну, это почти то же самое. Риторические обращения в виде вопроса а здесь в виде утверждения. Можно прочитать. Иова 26, 2-3 стих.
Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощному? Какой совет подал ты мудрому, и как во всей полноте объяснил дело?
Не мудрому. Какой совет подал ты не мудрому?
И последнее, братья, идиоматические обороты или фразеологизмы. Ну, название немножко сложное, незнакомое, а явление нам знакомое. Ну, например, мы очень часто употребляем такие выражения. Говорят, сел в галош. Понятно, что это означает? Смотреть сквозь пальцы. Он все, пресвитер у нас, на все смотрит сквозь пальцы. Мы ж не подразумеваем, что он так вот на все ходит. И принимать за чистую монету. В Библии очень много подобных выражений. Это фразеологизмы. Например, Бытие 3.19. Есть хлеб в поте лица. Бытие 25.8. Приложиться к народу своему. Кость моя и плоть моя. Два места Писания. Второзаконие 32. Хранить как зеницу ока. Иисус Навин, 10 глава. Пес не пошевелит языком своим. Вот это все образное, это фразеологизмы. Отойти в путь всей земли, не поднимать головы свои, изливать душу пред Господом, зазвенит в ушах, влагать в уши и так далее. В практической жизни какие у нас еще? А? И время уже. Палец о палец, говорит, за весь день палец о палец не ударил. За нос водить. Ну, их много, да? На это у нас способности ушами хватает. Но ушами хлопать, это зря попало, вестник истины.
А
вы даже не заметили, да? Не заметили? Да, там пример один приводит. Или, может, не дошел до вас еще. А?
Новый, который?
Да. Ну, там отец говорит, сын отцу говорит, пап, мы ушами прохлопали, вот все там работу наладили, а мы ушами прохлопали. А он говорит, это они ушами прохлопали, а мы Богу служили. Ну, а все равно выражение вроде не очень хорошее. Ага. Да, одну минутку, братья. Домашнее задание, значит. Домашнее задание. Вот здесь давайте посмотрим, что устно объясните разницу между прямым и переносным значением. Это надо. Характеризуйте основные виды образных выражений. Это хотя бы, может быть, не все, хотя бы какие-то названия выучить. Расскажите о принципах и методах толкования образных выражений. Это надо. Письменно укажите, в каких значениях употреблено слово. Это ответить, сделать храм, умереть, закваска. И вот это тут раз, два, три, четыре, пять, шесть столбиков.
Это объяснить, почему, я так понимаю тоже.
Да, шесть столбиков. Значит, показать над каждым местом Писания, какой из видов образного выражения.
Какой вид, да?
Какой вид образа? Да. Вот, Псалом 118, 105. Открываете и смотрите в табличку, какой вид здесь образного выражения. Второзаконие, какой вид. И так далее. Каждому подписать.
Собирать будете? То есть
на нет, месте? Это мы будем проверять. Это чтобы вы не запомните.
Нет, в смысле, а делать как домашний, ну,
в своей сдавать. Тетради. Нет, сдавать. Нет. И третье, приведите из Священного Писания примеры. Не надо третье, и так много работы. Вот кроме третьего задания. Нет, не трудно. Заканчиваю. Не трудно.
У нас, вопрос задают, почему Христос 30 лет? Какая история к этому, что он 30 лет принял крещение, а не 20 или 18? Подростки немножко так это.
И они хотят 30 лет.
У них причина, чтобы торопиться в 16.
Не могу ответить, не знаю, может быть.
Какая история? Если он 12 лет уже преподавал, учил или на равне мозг.
Дело в том, что крещение Христа и наше крещение – это разные. Разные. Для нас это заповедь, а для Христа это начало служения. Вот это связано, это не одинаково, что наше крещение и крещение. Крещение Христа означало, он отождествился с человеком. Это означало начало его служения. Ну, а в юном возрасте, видимо, он должен быть зрелым, так, в планах Божьих. То есть нам нужно оно для спасения, а Христу оно нужно было для искупления человека.
Для исполнения это пророчества воли Божьей?
Ну, не только пророчество. Крещение – это отождествление с человеком. Ему нечего было заходить в воду, он не был грешником, а тем самым он себя отождествил с грешным человечеством.
Или неправильно так мыслишь, он заходил в воду, поднял наши грехи?
Нет, там еще не было поднятия. Он принял человеческий, он стал человеком, можно сказать, или доказал свое человечество.
Показал пример, да.
Вот как один из примеров, как мы только что изучали, и там вы приводили пример, что, например, потому что муж этот не покрывается, то жена должна покрываться, да?
Ага.
Вот у меня, да, я так беседую постоянно с этими, со своими там сестрами, значит, покрывал. Ага. И они говорят, вот, почему братья, например, проповедуют, например, что сестрам надо покрываться только. Почему не проповедуют, что братьям не надо покрываться? Ну, например, там носит шапку и все такое. То есть это подходит, да, сюда? Да, аллагарим или как называется, я забыл. Как называется?
Почему мы не проповедуем, потому что мы это не делаем?
Почему мы не проповедуем? Братьям не надо покрываться.
Мы да, только, потому что
не практикуем.
Если бы братья сидели в шапках в собрании, я бы им проповедовал. А так как они не делают этого, зачем об этом проповедовать? Один раз сказали и все. А если бы они покрывали нормально голову свою, мы тоже так часто не говорим.
То есть это имеется в виду в здании, да, в помещениях, в собраниях?
Ну,
например, на улице тоже.
Не только в здании. Там есть исключение, когда жизнь необходима. Допустим, сестра ложится спать, мы же не говорим, чтобы она в косынке ложилась, или в баню идет. Да. И если брат на улице холодно или сильно жарко, то она одевает головную
уборку. Ну, я, например.
А если без нужды, я буду в доме ходить в кепке. Это плохо, это брат должен быть без покрытой головы.
В смысле об этом, как вы говорите, это в посланиях написано, там, если по нужде или как мысль такая ведется?
Текст. Нет, в самом послании нету этого, но сама там же написано, не сама ли природа учит вас, да? Сама жизнь учит, что голову надо беречь, допустим, надо зимой, у нас морозы, мы одеваем шапку, но когда нет в этом нужды, тогда мы ее снимаем, потому что мы слава Богу. А что, улыбаешься, не так?
Да, про самое
себя. Мне интересно, я у него спросил этот вопрос, он не знает ответ. И мы так спорили.
Не, я ему объяснил так, как сказать, только я не говорил, что это природа, так, по тексте.
Ну, там
просто я ему сказал, Павел.
Не сама ли природа учит нас?
Мы про косынки.
У меня не только, у меня сестры постоянно спрашивают.
У меня есть запись.
Ну, мы разбирали.
Да, разбирали всю главу вот эту.
Ну, правильно разбирали?
В церкви, да.
А я записал именно
детали, что...
Ну, я так потом не возвращаюсь, не сидел.
На герменевтике мы разбирали.
Сынку все равно нельзя носить.
Нельзя?
Нет, только покрывало надо.
А это и есть покрывало?
Сынка, косынка, покрывало.
А что это? Закрывало?
Покрывало такое длинное, а вот косынка, это такое
дребалка. Так это ты придумал?